Уважаемый Алексей Ильич, сейчас как целая мутная волна поднимается в средствах массовой информации и в интернет-пространстве разговоры о суррогатном материнстве, о экстракорпоральном оплодотворении, о однополых браках, семьях. Вот буквально сегодня я просматривал интернет, и выгнали учителя физкультуры в одной американской школе только потому, что он имел традиционную семью, а директором школы стала представительница вот, однополых, так сказать, союзов. Как вы могли оценить вот эту вот тенденцию?
Вы задали очень важный вопрос. Даже речь идет не об этих конкретных самих по себе фактах, сколько по существу. Вопрос такой, может ли человек, я бы сказал, ну, нравственно порядочный, может ли он, имея полноту власти и, там, и денег, если хотите, все, ну, главное, власть, посредством, массовым средствам, так, по СМИ, средства массовой информации, так, наполнять атмосферу гадостями. По телевидению, по радио, газетах, рекламах, разврат, одна сторона, жестокости, другое. Посмотрите, что в книжном магазине, в детской литературе что творится? Полно литературы о чем? О вампирах. Более того, даже сексуальные. Посмотрите, эти Барби – это несчастные. Женщина уже с чем? Ой, извините, я не буду показывать. Все и так ясно. Это маленькой девочке уже что, какая она. Уже она чуть ли это не с мужем там. Прям вы слышите, что творится? Откуда это? Что это такое? Причем это массовое, вы слышите? Это не кто-то единичный какой-то канал, так, или отдельный какой-то появился фильмик. Нет, это массово. Это что такое? Откуда? Как это может быть? Источник. Ведь очень важно понять. И я говорю об источнике, не думать, что я ищу человека. Правда, недавно мне одна американка как раз звонила, буквально вот перед поездкой сюда. Она, например, не сомневалась и говорит, что все это дело рук Сороса и его компании. Причем она говорила о нем, кто он такой, да, и что это за человек. Да, видимо, она знакома достаточно с его, так сказать, биографией. Я о чем хочу сказать. Мы должны понять, к сожалению, об очень печальной уже не странице, а уже, не знаю, печальном периоде человеческой истории. Мы сейчас стоим перед лицом уже открытого сатанизма. Вы слышите? Это же сатанизм, когда такая пропаганда на весь цивилизованный мир. Вы слышите? Мы называем цивилизованный. Ужас какой! Всюду ведь это. Это вы думаете, в России? В России только пришло. Благодаря, в кавычках, тому, что наступила эта так называемая свобода в перестройку. И все эти гадости ринулись на нашу бедную страну. Идеологическая граница разрушена. И буквально это сатанизм пошел во всех формах. Я говорю только об этой самой нравственной стороне. Нет, другого объяснения вы не найдете. Говорят, что это дает деньги. Ничего подобного. Как люди рвутся увидеть что-нибудь святое, что-нибудь чистое, что-нибудь прекрасное, что-нибудь великодушное, что такое патриотическое. Но любовь такой настоящая, действительно романтическую любовь, а не эти гадости спальные, все эти вещи. С каким удовольствием вы все смотрели? И молодежь бы в этом воспитывалась? Нет. Нет. Нет-нет. Вы что? Избави Бог. Этот фильм не пройдет. Он нигде не получит никакой премии. Что вы вздумали чистоту? Совершенно очевидный факт, что власть, по крайней мере, в СМИ, я говорю, в мире, вот, уже захватили власть сатанисты какие? Культовые. Вы слышите? Не в переносном смысле я говорю. И не эти мальчишки-сатанисты, которые там носятся с этими знаками. Это все это чепуха, это фиговый листочек. Сатанисты настоящие, разумные, ненавидящие добро, ненавидящие человека. Потому что мы же понимаем, что эти гадости, они что делают? Убивают человеческую душу. Ненавидящие, я еще раз повторяю. Вот, оказывается, откуда это исходит. Хочу сказать вам о другом. Может, можно чуть-чуть по богословству? Чуть-чуть, да. Ну, уж извините, ну что делать? Профессора сумасшедший народ в этом отношении не могут, чтобы... Да, я хочу сказать, что тварный мир, и человек прежде всего, конечно, весь этот тварный мир является ничем иным, как творением Бога. Что это такое творением Бога? Мы слышим эти слова, а что это такое? Обратите библейские слова, библейские строки. «И сказал Бог, да будет, и стало так». Помните творение? «Да будет, и стало так». Что такое «и да будет»? В переводе на современный язык это означает что? Это божественная энергия. Недаром говорят, человек мыслит словами, Бог мыслит делами. Это же божественная энергия. Этот тварный мир есть не что иное, как осуществление. Осуществление, по-гречески усиосис, от слова усия, сущность. Осуществление. То есть весь этот тварный мир, если хотите, есть Бог, но Бог не есть мир. Это божественная энергия, и в этом смысле это есть Бог. Это, надеюсь, понятно? А теперь следующее. Вы хотите бороться против Бога? Одно из средств выражения своей ненависти к Богу – это бороться против того, что является Богом. Против самого Бога боритесь, вы ничего не сделаете. А вот Он, Бог, этот Его тварный мир, этот человек, прежде всего, который назван единственным назван творением образом Божиим, то есть в преимущественной степени это есть осуществление божественной энергии Бога. Поэтому, когда мы говорим о сатанизме, все понятно. Он должен бороться против всего чего? Природы вот этой. И человек прежде всего. Вспомните, да и до сих пор вы можете почитать и посмотреть и выставку этот пресловутый черный квадрат Малевича. А вы знаете, что это такое? Ну, квадрат, квадрат, в белой рамке. Ну и что? Ну и что? Потому что, ну и что для человека, который не читал ничего? А что он писал? Малевич, высшим произведением является то, которое не имеет никакого аналога в окружающем мире. Только о чем я говорил? Мир – это осуществление божественных энергий. Что говорит Малевич? Высшим является то, что не имеет никакого отношения к кому? К Богу. Это был недаром Бенуа, Александр Иванович Бенуа. Да, он прямо писал «Черный квадрат». Это непростая штучка. Это восстание против Бога. Это прям откровенное восстание против Бога. Действительно, это так. Вы не найдете в природе ничего подобного «Черному квадрату». Эти гомики несчастные, пока еще мы можем так говорить, скоро уже нельзя будет, потому что за этого сразу наручники оденут, и, господин профессор, давайте прямо в тюрьму. Но пока еще мы можем говорить об этом, поэтому будем говорить, что это такое? Борьба против природы. Борьба против природы, вы слышите? Эти черные квадраты, эти однополые, только не браки. Только слово «брак» нельзя употреблять. Однополые эти связи – это разврат на самом деле. Мы говорим, употребляем библейское слово. Мы чтим Библию, и мы по-библейски говорим. Однополые эти связи – эти развращения. Что это такое? Это все борьба против природы, которая является ничем иным, как осуществлением божественных энергий, то есть Бога. Это выражение Бога. Я одному протестанту однажды надоел, он мне где-то в Германии, что ли, так, надоел с тем, что вот вы иконам кланяетесь и так далее. Вы почитаете иконы. Наконец, я не выдержал. Ну, я их знаю, немцы. Я говорю, слушайте, у вас есть фотография вашей семьи? Он говорит, да, конечно. Я говорю, покажите, пожалуйста. Он мне достает. Все, вот, видите фотографии, все. Я говорю, ой, какая у вас жена симпатичная, какие дети у вас. Он сияет рот до ушей. Пойдет. Я говорю, ну теперь, я говорю, бросьте на землю и растопчите эту фотографию. Он, это как? Я говорю, а так. А что вам эта бумажка? Вы что, почитаете эту бумажку? Вы держите это на сердце? Я говорю, да вы что? Вы идолопоклонник. Мы-то чтим святых, святые образы. А вы кого что, ваша жена лучшая в мире, что ли? Она вам сцены не устраивает, что ли? Да? Растопчите. Что ж то было? Я думаю, что больше он не будет бороться против икон. Мне так кажется. Да. Вот так. Так вот, я отвечаю на этот вопрос, отвечаю вам. Мы вот перед чем стоим. Были в истории эти моменты борьбы богоборчества, но они были локальными. Теперь мы видим, ситуация совсем другая. Приобретает характер глобальный. Глобальный. Весь цивилизованный мир. Причем под каким прессом, но с насилием мы заставим вас бороться. Насилие уже настоящее. Вот то, что творится с гомосексуализмом, вот это, мне сказали, в Америке что творится. Там, боже мой, какие тоже идут суды. Малейшие что-нибудь. Вот пришли двое, значит, к фабриканту, который выпускает... Ну, делает торты и прочие всякие вещи, сказали, нам к свадьбе, два парня, да, нужен торт свадебный. А он такой христианин, говорит, да во веки веков я вам никогда не испеку ничего. Они тут же в суд. Суд постановил, или идешь в тюрьму этому фабриканту, или платишь что-то какой-то колоссальный там штраф, или все-таки торт печешь. Ответ. Он. Умру, пойду в тюрьму, но печь не буду торт. Я говорю, ну, молодец. Мужественный оказался человек. Вы слышите, что происходит? То, что вы сказали, это, оказывается, в порядке вещей. И самое печальное я вам скажу. Ладно, это сатанисты. Печально другое, что это уже христиане начинают говорить. Я помню, сидим мы, ведем диалог с лютеранами Германии. Один встает, представитель одной из германских лютеранских церквей, говорит, а вот наша какая-то рейнская какая-то церковь, мы уже совершаем бракосочетание в нашей церкви. Мы говорим, а почему? А потому, ну, чепуха. Архиепископ Кантерберийский заявляет об этом. Там, где это есть любовь, это все является христианским. Ламбетская конференция, слышите? Вы не знаете, Ламбетская конференция – это конференция всех англиканских епископов всего мира. А они созываются каждые 10 лет. Ламбетская конференция на своей последней, предпоследней, помню, конференции постановила, что однополые, ну, они говорят, браки, связи, да, не противоречит христианству, если они совершаются по любви. Конференция всех епископов мира. Вы слышите, что творится? Христиане. Все мне как-то... Я говорю, что христиане в последнее время, многие примут антихриста. Мне говорят, как это такое? Это не может быть. Мне начинают говорить. Я говорю, вы что, не считаете архиепископа Кентерберийского христианина? а всех этих епископов англиканской церкви не считаете христианами, они оскорбятся крайне. А эти даже лютеранские церкви. И уже самое печальное, конечно, когда уже оправдание этих гадостей мы находим среди православных представителей. В том числе бывают и священники. То есть идет сатанизм. Посмотрите, это уже сатанизм. Потому что если бы это явление не осуждалось в Священном Писании, причем осуждается оно многократно и в Ветхом Завете, и Содом и Гоморра, у апостола Павла это все осуждается, все черным по белому. И вдруг те, которые называют себя христианами, вдруг начинают одобрять эти вещи. Это что такое? Еще раз повторяю вам. Спасибо вам за вопрос. Мы имеем сейчас дело с тяжелейшим, может быть, этапом или наступлением тяжелейшего этапа в истории человечества. Сатанизм, уже не стесняясь, выходит, захватил власть уже и выходит на глобальный уровень. Что там Содом и Гоморра, городишки эти? Теперь на глобальный уровень. И с какой жестокостью и насилием, а сатанизм только и может быть таковым, да, осуществляет эту свою богоборческую антихристианскую деятельность. Пока еще мы можем говорить об этом. Я думаю, скоро уже не сможем тоже.
Нужно ли человеку в душе определить понятие «родина»? Как вы его трактуете?
Я думаю, надо не определять понятие «родины», а надо чувствовать «родину». Вот наша православная церковь вся воспитывала это чувство. И посмотрите, что теперь борьба и против этого. Потому что естественно, это природное, это богообразно борьба против патриотизма. Я помню в перестройку, что началось, сколько похулений было против наших многих героев. Я просто это ужасно. Попытка дискредитировать всячески этих именно героев, которые жизнь свою отдали, которые как страдали. Он генерал, по-моему, Карбышев, кажется, которого это на морозе, это, представьте, на ледяной, так и обливать стали это ледяной водой, так что он превратился в ледяную статую. И потом начали. Да нет, это что такое? Вы знаете, идет тенденция и против этого. Я бы сказал, это нечто священное. Родина действительно священная. Это присуще, причем просто душе человеческой. Потому что никаких и понятий тут не нужно иметь. Это же чувство. Посмотрите, сколько у нас церковью канонизировано людей, кого воинов, которые защищали Родину. Посмотрите благословение преподобного Сергия на защиту Родины. Ну что вы? И вдруг теперь начинается. Начинается дискредитация этого священного понятия, которое должно быть и надо бы воспитывать нашу молодежь в этом чувстве. Да.
Алексей Ильич, а как же на практике бороться человеку со своими страстями, например, с завистью?
Как на практике бороться? Это очень хороший вопрос, действительно. Одно дело сказать, борись. Как мне один просит письмо, сказать, священник даже, Алексей Ильич, что делать? Я не могу, я чувствую, я сопьюсь. Я спрашиваю своих старших коллег, уже опытных батюшек, они говорят, не пей. Говорят, что это за ответ, я не знаю, что делать, как легко. Я говорю, как мне не пить? Они говорят, не пей. Все очень просто. Да. Говорят так. Так, опытные в духовном отношении люди говорят так, что нужно на том, я бы сказал, направлении, на которое ты еще можешь, направлении, учиться бороться со своими желаниями. Ну, например, ну, сидишь за столом, ну, рассыт все, рука тянется. Еще. Вкусно. Ну, воздержись. Ты уже сыт? Сыт. Воздержись. Хочешь, например, человека кого-нибудь обругать, можешь не обругать его. Ну, спокоен, ничего. Ничего нет потребности обругать. Когда есть потребность, тут никто не удержится. Еще бы. Да. А тут нет этого. Воздержись. То есть, есть один великий закон, я вам скажу. И как надо бы его исполнять? Евангелие формулируется таким образом. «Верный в малом над многим будет поставлен». Начни, человек, начни с малого. Ну, начни! Это прям надо. В слове, в взгляде, в поведении, за столом. Начни с малого. Вы знаете, вот этими малыми поступками необыкновенно укрепляется, вы знаете, прям укрепляется вот это мое моральное состояние. И если человек пойдет по этому пути, специально прям пойдет, в сути, это надо сознательно делать, специально. Если пойдет, он увидит, какую огромную помощь, даже силу почувствует он. Но для христианина все это должно сопрягаться с молитвой. Вот я хочу даже сказать, вы знаете, нет религии без молитвы. Нет молитвы, нет религии. Хоть бы ты был 100% православным, считался человеком. А молитва является только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Мы себя страшно обманываем и обворовываем тем, что подменяем молитву чисто внешней ее стороной. Какой внешней стороной? Поприсутствуем за службой, вычитаем какие-то утренние или вечерние молитвы, вычитаем молитвы перед причастием, а внимание где? С вниманием-то или нет? Так зачем тогда вычитывай, включи магнитофон, запиши туда, и пусть он говорит. А сами пока в магазин сходить можно. Это что такое? Молитва только то, что совершается, повторяю, с вниманием. Молитва без внимания, точнее скажу, без понуждения себя к вниманию, потому что наш ум настолько ослабел, просто поразительно. Мы не можем буквально 3-4 слова, и уже уплыли. Но надо же поставить себе это постоянным, так сказать, целью. Молитва должна совершаться с вниманием. И вот если мы будем в этом, если хотите, упражняться именно во внимании, кстати, упражнение по-гречески – это аскео, а аскетика отсюда – это упражнение, слышите? Если мы будем упражняться в том, чтобы держать свое внимание, и если будем молиться с вниманием, тогда вот эти наши малые, верность в малом, дает колоссальный эффект. Слушайте, это засвидетельствовано тысячами опытов. Попробуйте, и вы увидите, любую страсть можно победить таким образом. Каким? Еще раз повторяю. Вот внимательной молитвой, особенно молитвой Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и понуждением себя вот в этих малых вещах. Почему в малых? Потому что большего я не могу. Мне говорят, что лучше бы кончать есть тогда, когда еще немножко хочется есть. Это уж пусть кто-нибудь, только не я. Только не я. Дай Бог мне хоть не есть тогда, когда я уже сыт. Когда мой живот уже кричит, ты что делаешь? Я больше не могу, лопну сейчас. А я и тогда еще не могу. Понимаете, какое дело-то? Поэтому надо, почему и речь идет о малом. То есть здесь еще я могу что-то сделать. Вот это небольшое. Больше не смогу. Тот, кто так решит вести себя, и тот, кто будет действительно к Богу обращаться, Господи Иисусе, прости меня, опять я позавидовал. Кажется, о зависти речь шла. Кажется. И опять увидит непременно и довольно скоро, увидит эту помощь Божию и постепенное освобождение себя от страсти. Я, кстати, так и написал этому батюшке. Да. Но он благодарил, но не знаю, благодарил, как уж это, что получится, но пока, кажется, так, ну, наверное, следует этому. Вот так, да.
Алексей Ильич, как молиться при полном нечувствии души?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Хочу обрадовать, что самая приемлемая Богом молитва является та, при которой моя душа вся против. Слышите? Не хочет молиться сердце. И я, понимая это, и понимаю, что я же сам верую, никто мне не заставляет веровать в Бога и во Христа. Я умом своим, Господи, понимаю, душа против. Господи, помилуй меня. Не надо думать ни о чем. Молиться умом надо. Друг познается в беде, а не за праздничным столом. И здесь тоже беда. И мой друг. Я друг Богу или нет? Или нет? Вот когда человек показывает действительно свою верность Богу. Душа против. А особенно, когда человека какая-нибудь страсть. Вы знаете, вот неприязнь какая-нибудь. И даже чуть ли не ненависть кому-нибудь. Я молиться за него? Да вы что? Да я не могу имя его даже назвать. Ой, как верно будет. Хорошо, не можешь назвать его, не называй, не называй. Но ты знаешь, о чем речь. Господи, помилуй меня. Вот, оказывается, самая приемлемая Богом молитва. А когда Бог дает молитву, то, Господи, что ты говоришь? Ну, Бог дал, тут я весь растаять могу даже от молитвы и слезы пролить. Это молитва. Я-то тут при чем? Меня-то почти нет тут. Где моя воля? Где мое сознание? Где моя решимость? Вот когда. Когда душа моя, сердце не хочет. А я говорю, Господи, помилуй меня. Вот это самая-самая хорошая молитва, которую можем совершить в своей жизни. Вот так.
Алексей Ильич, как вы думаете, может ли человек наследовать неизлечимые болезни за грехи своих предков?
Как наследовать неизлечимые...
Наследовать неизлечимые болезни за грехи своих предков.
А, за грехи своих предков. Вы знаете, вот тут не допустить бы ошибки. Здесь будет «да» и будет «нет». Некоторые вещи, они не могут получить ответ «да» или «нет», поскольку здесь есть две стороны. Дело вот какого рода. Есть, если хотите, две концепции. Ой, извините за такие словеса. Ну, что делать, да. Приходится иногда употреблять иностранные слова, хотя терпеть не могу. Стараюсь, насколько можно, говорить только по-русски. Насколько это возможно. Потому что сейчас, вы знаете, самое по-русски как говорят? Мне ответить, что хорошо. Окей, конечно, да, по-русски. Да. Вот так. Так вот, две есть, если хотите, две линии учения. Два учения, даже вот так. Одно из них называется юридическое учение. Юридическое учение о спасении человека и о грехе, о его виновности. А другое – нравственное. Так вот, юридическое в чем состоит? В том, что мы, скажем, человек, несет ответственность за грехи своих предков. Слышите? Ответственность несет. Вот сейчас эти католическое учение в этом отношении. Сам первородный грех понимает, знаете как? Что это грех Адама и Евы тяготеет над нами. Личный грех Адама и Евы тяготеет над нами. Православие решительно отвергает это. Православие отвергает то понимание, что за грехи моих предков я страдаю, то есть я виновен, то есть я несу какую-то ответственность за их грехи. Нет, отвергает это. Православие говорит о нравственной характеристике этого процесса. Какой? Что это такое? Грехи человека действуют на всю его природу. Я же говорил, грех – это что такое? Колоть, резать себя и так далее. Приносить себе разные страдания. Я хочу обратить внимание на следующее. Вы обратите внимание. Говорят, почему нельзя... Ну, от пьяницы, скорее всего, можно ожидать плохое продолжение рода. Правда же. От наркоманов то же самое. В чем дело? А, ну мы понимаем. Понимаем. Оказывается, действует на наследственность. Действует на наш, если хотите, генофонд. Так? И поэтому могут, и очень часто это бывает, когда дети рождаются уже, так сказать, с разными болезнями и наклонностями к этим болезням. Дети невиновны в грехе родителей. Слышите? Это невиновность родителей давлеет над ними, когда они рождаются болезненными. Совсем нет. А это есть не что иное, как следствие того поражения своей природы родителями или предками, которое передается по наследству. Но невиновность. Вот эти вот две, так сказать, две точки зрения – это очень важно. Поэтому мы говорим о том, что существует родовая поврежденность. В чем она выражается? В том, например, если кто-то из предшествующих поколений, например, совершал тяжкие преступления, оказывается, эти преступления действуют не просто на тело, как, например, это в пьянстве, там, наркомании. Оказывается, вот что. Гены, наши гены, это не просто соматическое явление, то есть телесное явление. Это духовно-телесное явление. И поэтому все вот эти вот грехи духовного порядка, они влияют на наш генофонд. Поэтому, может быть, случится так. От жадного могут родиться дети с соответствующими задатками. Я как-то помню, встретил одного мальчишку, ему было годика 4, но все над ним хохотали, да что он был жадный. Ну, до смешного было. Ну, просто смешно даже смотреть. Так вот, поэтому грехи в каком смысле, значит, предков влияют на потомство? В том, что происходит естественное воздействие на наследственную природу человека. И тогда это передается. Но наследственность, еще раз я говорю, она имеет две стороны. Соматическую, телесную, и духовную. И поэтому человек может рождаться как с телесными недостатками, так и с духовными. Вот эта родовая поврежденность – это серьезная вещь. Поэтому как важно предупреждать, особенно вот молодых людей, которые вступают в брак, и так далее, очень важно предупреждать. Будьте крайне осторожными, если вы хотите действительно детей ну, нормальных получить, не только физически, но и нравственно получить. Как будьте осторожны, не совершайте никаких-нибудь постыдных поступков негодных. Ведите себя осторожно, будьте нравственными. Будьте даже духовно цельными, насколько это возможно. Не допускайте гадости в душе. Имейте в виду, все эти ваши состояния, все эти негодные состояния, они воздействуют на гены. Гены – это не просто телесные штучки. Они имеют две стороны, как и человек имеет дух, душу и тело. Так и там то же самое. И поэтому могут передаваться как телесные, так и духовные повреждения. Вот. Вот в каком смысле, что грехи предков отражаются на потомстве. Но не в том плане, что потомство виновно, что мой прадедушка украл курицу, а я теперь виновен за это его воровство. Нет, я не виновен. Но, увы, повреждение, которое он получил в своей душе, может, если он не раскаялся. Нет, эта болезненность может перейти и на меня. Поэтому как нужно быть осторожным, вступающим в брак в своей жизни. Кстати, вы знаете, римские патриции, например, были очень внимательны. Когда жена была беременна, они ограждали ее от всяких сцен каких-нибудь ужасных, от безобразных лиц, от неприятностей. Заметили. А оказывается, это имеет огромное значение для будущего ребенка. Огромное значение. Поэтому надо быть очень осторожным. Конечно, вот от яблоньки яблочко, как говорим, недалеко катится. Вот так.
Алексей Ильич, почему неприемлемы добрачные и плотские отношения?
Это хороший, да, хороший вопрос. Дело в том, что все эти отношения, они являются следующим, имеют следующий характер. Оказывается, происходит душевное единение, это срастание. Апостол Павел пишет, становится одно тело. Вот телом он, разумеется, не просто тело физическое. Дело не об этом. Единая плоть становится, он пишет. Он и она становятся единой плотью. Так? И вот здесь, поэтому, происходит следующее. Если это совершается вопреки совести, это уже рана. Это уже, оказывается, единая плоть уже поврежденная. Кстати, она часто, эта плоть, приносит свои плоды. Очень часто, когда вот эти добрачные отношения, даже если они вступают потом в брак, это лучший вариант, конечно, отражаются на последующей жизни. Если же брак не вступает, а тем более, если человек ведет достаточно, скажем, беспорядочный образ жизни, то происходит следующее. Происходит следующее, повторяю. Вот это одна плоть, одна стала, так? Я говорю, не тело, а плоть. То есть включаю и душу, тело, так? И потом что? Разрывает это. Потом опять разрыв. Слушайте, палец отрубили. Потом соединили. Ой, слава Богу. Потом раз, опять. Вы слышите, что происходит? Какая травма наносится душе человеческой? Такие люди, поскольку они стремятся к чему только? Вот это кожное наслаждение и все. Они приобретают особенно сильный эгоизм. Эти люди становятся очень эгоистичными. Им очень трудно становится жить ради уступая другому человеку в чем-то, жертвуя чем-то собою. Невозможно. Вот этот эгоизм, это вот это сластолюбие, оно побеждает, становится господствующим в человеке. И это делает его, человека, ну, социально, я бы сказал, или даже не социально, в данном случае, очень трудным человеком даже для семейной жизни. Им бывает очень трудно. Они потом, еще дальше, оказывается, есть некий духовный закон. Как жалко мы не изучаем этих законов, какая беда. Оказывается, вот эти все незаконные вещи, они убивают в человеке вот то природное, прекрасное, я бы сказал, чувство или способность, даже скажу, способность любить. Эти люди перестают любить. Даже вступая потом в брак, вступают, но не потому, что любят. Ну, а так, ну, влечет тело, во-первых, это естественно, конечно, а любовь – это же совсем разные вещи. Одно дело просто тело, а другое дело – любовь. Оказывается, вот эти добрачные отношения или и тем более внебрачные отношения убивают самое главное, самое сокровенное и самое, ну, я бы сказал, ценное, что есть в человеке – это любовь. Порождает эгоизм, разрастается вот это сластолюбие, да, поражается любовь в человеческой душе, способность даже любить. Приходилось слышать от некоторых, простите, артисток, хочу любить, а не могу. Туда-сюда игра и все, а любви нет. Нет любви, а без любви что это такое? Ни то, ни сё, ищу и нет. А где она? Она исчезла. Что вы, попробуйте потом семья без любви, Как это сложно, о Боже мой! По этой причине, кстати, является одна из причин того, что множество сейчас браков распадается очень быстро. Любви нет, убивается очень быстро любовь. Поэтому недаром всегда во всех народах, народы были очень мудрые, в каком смысле? Был опыт, они знали это опытно, без этих рассуждений, знали, что это приносит самые отрицательные последствия для последующей жизни этого человека. Вы знаете, вот, особенно, вы знаете, вот в мусульманских, например, странах, вы знаете, как там, особенно женщин, да, я как-то прочитал, просто ужаснулся, поймали женщину при любодеянии, закопали ее по шею в землю и потом побили камнями в Саудовской Аравии. Да. Жестоко, ужасно. Но откуда идет это? Из такого, я бы сказал, ну не только интуитивного, а, наверное, разумного понимания, что все-таки женщина в преимущественной степени является носительницей целомудрия, целостности. Она в преимущественной степени. И если она падет, все падет. Поэтому мы сейчас и видим, кстати, один из примеров. Женщин раздели. Слышите? Сатанизм раздевает женщин. Всюду. Я же не говорю о рекламах. Я не говорю о фильмах. Я говорю о самой одежде. И модой становится. Я уже говорю, ну что же, давайте подождем, может, скоро голиком будут ходить, они бедные. Мужчины даже лучше одеваются, чем женщины. Быстрее, еще только наступает, еще холодно. Она уже идет бедная, дрожит, но одетая выше крыши. Что ты показываешь? Кого ты хочешь? Животного или мужа? Она не понимает этого, бедная девчонка. Она даже этого не понимает. Мода. Как же она пойдет не так, как все? Вот беда-то. Вот в чем опасность добрачных связей. Это тяжелая, действительно, большая опасность. Пожалуйста, да.
Алексей Ильич, насколько опасно или безопасно лечиться у так называемых бабушек молитвами? Ведь святая Матрона Московская тоже излечивала, еще не будучи святой.
Еще не будучи святой? Замечательно, конечно. Это как я читаю, знаете, в одной газете интересную статью. Статью такую. Вот уже целый год, как царственная чета наслаждается райскими обителями. Оказывается, год с чего прошел? Канонизации. Оказывается, до канонизации они не наслаждались. Канонизировали, и они начали наслаждаться. Оказывается, канонизация решает, где человек будет, в раю или в аду. Не святость жизни, оказывается, а канонизация. Все перепутали на свете. Так канонизация является только актом церкви, земным, кстати, актом церкви, которым показывает, вот еще один пример того, к чему мы должны стремиться. Если действительно мы видим это пример, слава тебе, Господи. А если вдруг видим не пример, да избавит Бог. Канонизация – акт, видите какой? Как когда героев награждают. Вот герой Советского Союза. Видите, каким надо быть? Вот что такое канонизация. А вовсе не помещение его теперь из какого-то неизвестно какого состояния в рай теперь. И теперь блаженствует. Насчет этих бабушкиных молитв я вам скажу. Нужно быть крайне осторожным. И лучше всего не обращаться. Дело-то вот в чем. Что вот эти вот молитвы, которые совершают эти вот, ну, будем называть бабушки, ладно, давайте, бабушки, они на самом деле являются не молитвами. Эти иконы, которые висят, на самом деле являются не предметом почитания. Потому что молитва в данном случае – является не обращением к Богу, Господи, помилуй. А знаете, чем являются? Чем они? Они являются своего рода заклинаниями. Не Бог мне нужен, а мне нужен вот этот текст, эти слова, и они, эти слова, могут оказать по ее вере вот такое-то воздействие. То есть молитва становится магическим средством, а не обращением к Богу. Магия прямо противостоит христианству. Потому что магия, что такое магия? Это обращение к безликой силе, не к Богу, а к безликой силе. И молитва, когда совершается, совершается не ради молитвы, не ради молитвы, то есть не ради обращения к Богу, а помилования, да, о помощи, а обращается только как некое средство, благодаря которому я получу искомый результат. Оказывается, молитва может иметь, текст молитвы может иметь различные значения. Поэтому мы слышим и видим, сейчас издаются толстенные всякие книги, в которых посмотришь, иногда в ужас приходишь, что же такое? Там оказывается, у вас вот такое-то, вот такое-то, ну, скажем, скорбь такая-то, вы должны обратиться. Молебен вот к такой-то иконе. Прочитать такие-то молитвы. Слышите, что творится? Я как-то задаю вот такой вот тот же самый зал. Я грозно задаю вопрос. Кому надо молиться от пьянства? Все дружно ответили. Неупиваемой чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской иконой, Иверской, нечаянная радость. Не вздумайте, не поможет. Все, я говорю, что и? Мы уже, оказывается, не к Богоматери обращаемся-то. Уже и Богоматерь нам не нужна. Нам нужна неупиваемая чаша. Вы слышите, что происходит? Вот это и называется, если хотите, магией. Вот опасность какая. Мы называем уже о Боге. Вы назвали Матрону. Зайдите там в храм и увидите. Перед ней стоит сотни, если не тысячи свечей. Рядом стоит икона Христа, перед ней 2-3 свечки. В кого мы верим? Поняли? Поняли, кто нам нужен? А что от Христа проку, скажите? А что он? Чудеса, что ли, творит? Нет. Ну и зачем он тогда нужен? Вы слышите, во что мы превращаем свою религию? Теперь понимаете, как язычество возникло? Уже нам и Христос не нужен, нам Богоматерь не нужна, нам нужна неупиваемая чаша. Вот сейчас скоро будет 25-е, скоро, сегодня какое? 23-е? А послезавтра будет Спиридона Тримифунского. Так, у кого есть какие прошения к квартире? Есть? Не забудьте, пожалуйста. Другой святой не поможет, знаете. Я вас научу, я же все знаю. Вот куда, какая у нас религия. Вы подумайте только. И все это преподносится под чем? Под флагом православия. Это православие, оказывается. Это с каких же пор это мы такое православие придумали? Мы все перемешали. Христианство с язычеством. Хорошая вещь – почитание иконы. Я только сейчас говорил, да, надо почитать иконы. Но что, а мы во что это превращаем? Сейчас читаю в одном сообщении. Уже совершено прославление местно чтимых икон. Я руками развел. Такого еще никогда не встречал. Но местно чтимых подвижников, я понимаю, прославление, то есть канонизация, местно чтимых святых, а местно чтимых икон прославление – это уже сверхоригинально. Вот так. Так что надо смотреть, как бы нам из православия, да, не перейти совсем так далеко, что от православия ничего не останется, и Христос нам скоро будет не нужен. Да. И мы увидим это по характеру обращения. Кому? Вы обратите внимание, мы к Христу стоим где-нибудь с такой. Какие такие очереди есть? Ну, Христу Спаситель. Нет, а зачем? Здесь Матроне. Что это такое? Вы подумаете, мы думаем об этом или не думаем? Это что такое? К святым всегда мы обращались, но как мы обращались? Как? Так же, как друг к другу обращаемся. Сергей, ну помоги, помолись за меня. У меня завтра вот такое-то дело. Ну помолись за меня. Ну хорошо, все понятно. Святитель Отче Николай, помолись за меня. Ты помолись, обращайся к Богу. Я молюсь Богу. И ты, святителю, помолись тоже за меня кому? Богу. А мы что делаем? Нам Богоматерь не нужна. Неупиваемая чаша нам нужна, оказывается. И это мы назовем православием. Вот так. Причем зачем нужна? Я вот все время приходится, все время говорю с магнитофончиком, подойдите к этой очереди и спросите, о чем вы молитесь? О чем? Вы что думаете, найдете там людей, которые молятся о том, чтобы избавиться от зависти, да? Помоги мне, такая-то святая. Или такой, помоги мне от зависти. Да ну что вы. Или от тщеславия. Или от лицемерия. Да ну что вы. Вы что-то сверхправославное. Я молюсь совсем о другом. У меня муж загулял. У меня сынок пьет. У меня дочка никак замуж не выйдет. И плохой брак. У меня печенка. У меня селезенка болит.
Слышите? Все наши молитвы.
Это православие, да? Да здравствует православие. О чем молимся? Кому молимся? Христос уже у нас отошел и отходит, не зная на какой план. Так что не будем удивляться, когда мы встречаем у святых отцов это толкование, учение, что в конце концов все примут кого? Антихриста, который объявит себя Христом. Почему примут? Потому что Он пообещает нам не только исцеление от всех болезней, а генная инженерия, может, придет к этому, даже бессмертие. А за бессмертие, да я готов кого угодно продать, и душу свою, что угодно. Нам что подавай? Вот оказывается, что... Православие говорит о том, блаженно чистое сердце. Он говорит, оставьте свои чистым сердцем. Не это нам нужно. И ты, Христос, нам не нужен. А нам нужна, не будут называть, вот то-то или та-то. Вот какая беда происходит. И не видим этого.